Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Волохина. Сегодня мы будем вспоминать одно из самых кровавых противостояний в Великой Отечественной войне под Ржевом. В преддверии Дня Победы были объявлены итоги конкурса на создание мемориала советскому солдату, который будет установлен в селе Хорошово Ржевского района Тульской области. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом совместно с Союзным государством России и Беларуси и правительством Тверской области. И сегодня в студии у нас будут авторы мемориала. Но вначале, как обычно, дайджест новостей. Слово моей коллеге Ольге Беляевой.
Дайджест событий.
Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанности посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, говорится на сайте главы государства. Послом России в Беларуси Бабич стал 24 августа 2018 года. До этого он был полномочным представителем президента Российской Федерации – в Приволжском федеральном округе. Дмитрий Мезенцев ранее был членом Совета Федерации от исполнительной власти Сахалинской области, возглавлял Комитет по экономической политике. До этого он также занимал посты генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества и губернатора Иркутской области. Накануне празднования Дня Победы сотрудники белорусского посольства возложили венок и цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, а также к памятным знакам город-герой Минск и Брестская крепость. Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко подчеркнул важность и торжественность этой традиции.
Самый великий, самый святой праздник для нас, белорусов, для наших братьев-россиян – праздник Победы. На алтарь Отечества наш многонациональный, в то время великий Советский Союз, положил 27 миллионов жизней. Белоруссия тоже очень пострадала во время Великой Отечественной войны. Каждый третий, 3,5 миллиона людей погибло. Для нас это святое, мы всегда отмечаем праздник. Вот через несколько дней будем вместе праздновать с россиянами. Ничто не забыто, никто не забыт. И это не просто пустые слова, это лозунг нашей жизни. Мы должны, живущие ныне поколения, помнить это. Мы должны в военном отношении тоже быть крепкими для того, чтобы, не дай бог, что-то случится, чтобы мы были, наши дети, внуки и так далее, были готовы ко всему.
К сотрудникам посольства присоединились ветераны Великой Отечественной, парламентарии, члены Постоянного комитета Союзного государства, дипломаты. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин подчеркнул.
Накануне святого для наших народов праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне очень хорошая традиция, заложенная посольством Республики Беларусь здесь, в Москве, возложение цветов к стеллам городов-героя Минска, Брестской крепости, возложение венка к могиле неизвестного солдата. Это очень важная эмоциональная составляющая наших отношений, которая объединяет как поколение победителей, так и детей победителей, а теперь уже и внуки победителей.
Григорий Рапота принял участие в семинаре Российского совета по международным делам под названием «Россия-Беларусь. В поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности». Госсекретарь Союзного государства упомянул подобные мероприятия в Европе, на которых участники задаются вопросом, как наладить отношения между Востоком и Западом. Григорий Рапота уверен, что без участия Союзного государства России и Беларуси этот диалог не выстроить.
Российско-белорусский, вот наше вот это интеграционное объединение под названием Союзное государство является в центре этих всех событий. Россия и Беларусь являются и членами Евразэс. Россия и Беларусь активно взаимодействуют с Западной Европой и с Восточной Азией. Мы поневоле являемся участниками всех этих обсуждений, всех этих процессов. В Западной Европе принципиально не хотели и по-прежнему не хотят признавать наличие интеграционных объединений на постсоветском пространстве и иметь с ними дело. Это тезис номер один. Принципиально. Мы постоянно об этом говорим, и основное посыл заключается в том, что вот эти все призывы, лозунги, там, как угодно их можно называть, о том, что давайте выстроим единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, они вообще не получают таким образом никакого своего развития. Потому что выстраивать такое пространство, это значит иметь активный диалог между всеми участниками на этом пространстве. Да, основным участником у нас является на российской стороне это Евразэс, конечно же, прежде всего. Дальше там есть еще Шанхайская организация сотрудничества, дальше есть и ОДКБ есть. Это тоже организация, которую нельзя не учитывать.
Григория Рапоту поддержали участники круглого стола. Два бывших министра иностранных дел Беларуси Владимир Синько и Иван Антонович, при которых и подписывался союзный договор. Они призвали молодое поколение двух стран принять и сохранить этот уникальный союз.
Продолжаем программу, и я представляю авторов Ржевского мемориала советскому солдату, который будет установлен к 75-летнему юбилею Победы, скульптора Андрея Коробцова. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И архитектора Константина Фомина. Приветствую
Добрый день.
Вас.
Здравствуйте.
Сразу скажу, друзья, что ваша работа, на мой взгляд, выполнила условия конкурса, и в памятнике действительно очень много души. И она, вот когда смотришь на это изображение, вот сердце просто сжимается от скорби. Вот такое у меня было чувство. Спасибо вам большое за него. Наверное, вы сейчас получаете много откликов на свой проект. Расскажите.
Да, действительно, пожалуй, ни один проект не вызывал таких эмоций, да, такого резонанса, и мне регулярно в социальные сети приходят какие-то отзывы, письма от людей, ну, кого затронула тема, от людей, у которых там воевали предки.
А скажите, местные жители, вы же наверняка ведь ездили смотреть туда, где будет стоять памятник, да, само место обязательно, наверное, нужно смотреть, да?
Конечно. Да.
Скажите, а местные жители, вот они видели изображение памятника, как они реагируют на то, что он будет там стоять?
Ну, там на самом деле открытое поле, и...
Так-то уж рядом никто не живет.
Да, там вот прямо на этом месте никого нет, поэтому...
А по вашему проекту, который вот был в интернете представлен, кажется, что там вполне так очень цивилизованно, очень ухоженно. Это, наверное, только именно ваш проект, да?
Ну, конечно, это место расположения памятника вот этого мемориального комплекса, оно находится за пределами Ржева, самого города. Это около трассы М9, то есть это, по сути, поле, в котором вот организуется этот мемориальный комплекс. Местные жители, ну, скорее, города Ржева и всего Ржевского района, я думаю, что большинство людей, они за этот памятник, за эту идею относятся положительно.
А вот ваш мемориальный солдат, он так тает, да, и превращается в стаю журавлей, как в известной песне. В некотором отдалении от него изображен такой журавлиный косяк. Скажите, он на самом деле будет сделан, или это только на рисунках так?
Костя,
я не совсем не понял журавлина.
На визуализации.
Там, на визуализации? То есть, да. это такой художественный образ.
То есть в памятнике этого не будет.
Ну, если вы имеете в виду изображение, вот визуализацию, там есть, там летят стая журавлей, летит в небе просто. То есть это не в материале какой-то Это просто образ такой.
Понятно. Скажите, а вообще, что самое сложное? Это саму идею родить или техническое вот исполнение, какие-то технические решения придумать?
Все сложно, но без идеи не будет последующего всего процесса, поэтому, наверное, вот создание идеи вот у нас в тандеме оно всегда появляется, и, ну, пожалуй, это фундамент будущей работы всегда.
Конечно, идея, она первична, идея — это самое главное, то есть реализовать можно сейчас практически все с современными технологиями, с материалами, можно реализовать многое. А вот придумать вот этот образ, вот это зерно посадить, это самая большая большая, сложная задача. Mm-hmm.
А скажите, вот какие-то новые материалы, вот решения в вашем этом памятнике, они будут присутствовать?
Ну, мы обошлись вечными материалами, то есть бронза, гранит, картеновская сталь в облицовке, подпорных стен в благоустройстве. То есть материалы все вечные, они прошли проверку временем, там, тысячелетиями. Тут не потребовалось нам каких-то нанотехнологий, каких-то там сплавов сложных. То есть это классические материалы, но все точно рассчитано. Модель скульптуры продувалась там в аэротрубе. То есть мы все технические расчеты сделали максимально точно.
А что значит продувалась в аэротрубе?
Создавался макет памятника в масштабе. То есть метровая скульптура была. Ее обвешали датчиками, и мы проверяли ветровые нагрузки, все нагрузки снеговые, которые могут быть на площадке. То есть мы хотим максимально, ну, обезопасить и скульптуру, и весь этот комплекс. То есть она будет максимально безопасной.
Ветроустойчивая.
Ветра, снега.
Она планируется, что она будет ведь очень большая, да, 25 метров, я почитала, или там под 30 даже, и с постаментом.
Там 10 метров насыпной холм и сама скульптура 25 метров.
А вот как на местности вы тоже проверяли, вот эту большую вот ставили ей какой-то там макет, чтобы посмотреть, как будет смотреться, или нет?
Мы уезжали, мы ставили подъемный кран. На самом деле был кран 24-метровый. Больше мы не смогли просто физически туда выехать. И то этот кран, когда заезжал, была такая, ну, забавная история. То есть он практически утонул там. То есть там почва не очень хорошая. Поэтому, когда кран заезжал на площадку, его пришлось вытаскивать трактором оттуда. Но все-таки нам удалось сделать вот эти натурные обследования, понять, какой масштаб нужен для правильного восприятия. И в то же время мы поняли, что почва не очень хорошая, и требуются дополнительные мероприятия по укреплению грунтов.
Ага,
то есть будет, двух зайцев убили одним, собственно.
Будет еще укрепляться почва.
Да, сейчас забиваются сваи, идет большая работа по грунтовым земляным работам.
А не великовато вот это 25 метров? Как оно вообще смотрится? Наверное, видно будет его отовсюду, да?
Открытое пространство всегда сильно съедает скульптуру. Я думаю, что на той местности будет казаться даже маленьким.
А скажите, вот вы сказали сейчас, что сваи забиваются, там большие работы проводятся, а много людей работают, да, над этим проектом? То есть это не то, что вот скульптор и архитектор, а еще много?
Конечно, работа большая, срок не сказать, что большой, поэтому коллектив людей, которые работают над памятником, достаточно приличнее.
Ну, вот в первом приближении можно сказать, что, во-первых, много циклов производства работ, то есть изготовление скульптур много циклов, и благоустройство, строительство павильона, который также предполагается. То есть у нас только над созданием скульптуры работает там увеличители 10-15 человек, форматоры 10-15.
Увеличители, они увеличивают фигуру, которую вы слепите, да, вот небольшую.
Увеличители, это супруга у меня все время смеется, смешное название профессии. Да. В общем, делается модель. 1:10 у нас была модель, ну, грубо говоря, 2.5 метра. И профессия увеличителей заключается в том, чтобы увеличить каркас скульптуры в 10 раз, по которой уже сверху мы будем накладывать глину и лепить. Ну, то есть их задача техническая — увеличить каркас.
То есть, грубо говоря, это такие сварщики с техническим образованием, которые могут поставить в объеме в 3D-точки в пространстве и увеличить их в 10 раз, и сварить вот эти вот такие рэперы, точки, к которым мы уже привязываемся, там вот команда скульпторов привязывается прилепки.
Ну, то есть вот сейчас на какой стадии проект?
Увеличение закончено, сейчас идет лепка. Лепка всех трех деталей, ну, скульптура лепится из трех кусков.
Угу. Вы сейчас лепите его вот в эту величину в 25 метров, да?
Да, да.
Угу. Нужно огромное помещение для этого.
Все есть, слава богу.
Более 50 человек работают над созданием, над лепкой скульптуры, только вот.
Хорошо. А за что в скульптурном проекте отвечает архитектор?
Меня постоянно спрашивают вопрос. Никто не может понять, что же за архитектор, который должен сидеть там. Мне говорят, математика. То есть я в математике такой же специалист, как Андрей. Вот абсолютно точно такой же. Задача архитектора, вот у нас, нашего с Андреем коллектива творческого, задача подойти к решению одной и той же проблемы разными способами. У Андрея взгляд скульптурный. Он чувствует там объем, пластику и так далее. У меня взгляд архитектурный. Архитектор — это не техническая в большей степени профессия. Все-таки я тоже человек творческий. И работаем над образом, над идеей вместе. Но у меня свой взгляд, у Андрея свой, и вот этот симбиоз в скульптуре и архитектуре позволяет нам создавать такие, может быть, даже необычные для скульптурного цеха, для монументальной скульптуры какие-то памятники, арт-объекты.
Но вы, наверное, продумываете, как это должно стоять на месте, да? Нет?
Нет, то есть я не технически занимаюсь частью, я, в общем, тоже работаю над образом. Я не могу как бы рассчитать фундамент, это занимается конструктора. То есть все технические моменты занимаются узкоспециализированные технические работники. Наша задача — это свести их все вместе, а с Андреем мы, в общем, придумываем образ, какой должен быть солдат, какое должно быть благоустройство, чтобы оно воздействовало на зрителя и усиливало вот этот эффект от скульптуры. Потому что это мемориальный комплекс, это не только скульптура сама, это еще подпорные стены, это зона благоустройства, зона рекреации, отдыха для посетителей,
парковка,
это павильон. Парковка — это уже такие утилитарные технические вещи, и они тоже есть. То есть там это действительно полноценный комплекс, где люди могут проводить целый день, и узнавая про Ржевскую битву и проникаясь историей этого сражения.
А скажите, памятник будет установлен в таком месте, где вообще, в принципе, люди там проезжают в большом количестве? То есть, или он в каком-то будет таком отдалении?
Это достаточно оживленная трасса, там большое количество людей проезжает, и, на мой взгляд, довольно удачно расположение, по крайней мере, на пути следования из Москвы, там как раз где-то 2.5 часа, получается, от Москвы, людям уже будет хотеться выйти, может быть, прогуляться, поэтому, мне кажется, очень удачно.
Мы проводили натурные исследования, то есть искали видовые точки правильно, искали это место, и поэтому, действительно, трасса М9 Балтия, где большой поток и в Москву, и из Москвы будет, то есть памятник стоит на достаточно таком людном месте, тем более он будет и световым, и звуковым решением приглашать туда все-таки заехать и остановиться.
Звуковым решением? Это как?
Да, то есть мы предполагаем, что в этом комплексе мемориальном будут колонки, которые будут транслировать какие-то песни военных лет, прежде всего «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. И то есть мы едем по трассе М9, слышим вдалеке музыку, видим этот достаточно крупный памятник, светом все это усиливается, этот эффект. И я думаю, что многие захотят проехать в этот комплекс, узнать о Ржевской битве.
Ну вот, кстати, о песне вы заговорили. Я вспомнила, я читала одно из ваших интервью, Андрей. Вы говорили, что вдохновлялись вы стихотворением Твардовского, да? «Я убит под Ржевом».
Да.
Вообще для создания такого памятника нужно, наверное, как-то войти в какое-то настроение особое, да, вот когда ты работаешь над ним, или там, когда ты его придумываешь. Как это бывает у скульпторов?
Нас в академии учили так, что перед любой работой, над каким персонажем ты ни работал, нужно изначально погрузиться в тему, прочитать какую-то информацию и постараться вжиться в образ, насколько это возможно.
А вы читали о боях под Ржевом, да, какую-то историческую информацию?
Историческую информацию читал, читал Симонова, читал вот «Солдатами не рождаются», в «Последнее лето», «Живые и мертвые». Там довольно красочно, мне кажется, описана война. Смотрел какие-то хроники военные.
Надо же ведь еще не ошибиться и с обмундированием, да? Что надеть на своего солдата?
Тут нам помогало Российское военно-историческое общество. От них
были
специалисты,
да?
Которые четко сказали, какая должна быть форма.
А вы поменяли, да? Сначала у вас был солдат в шинели, а затем вы его одели в гимнастерку и в плащ-палатку.
Да, это был как раз тот элемент, который вызывал некоторые отрицательные отзывы у людей после победы в конкурсе. Кому-то казалось, что это просто пальто, кому-то казалось, что это немецкая форма. А в общем-то, так как никаких знаков отличия еще тогда на шинели не могло быть, погон не было, и какими-то деталями мы не могли показать, что это советская форма. Хотя у советских солдат она была точно такая же. И было решено изменить форму на более привычную для восприятия людей гимнастерку и плащ-палатку.
Кстати, второй вариант мне действительно больше понравился. И вот эти плащ-палатка, она тоже какое-то такое крылатое создает ощущение.
С точки зрения композиции, я считаю, что второй вариант, он более удачный, потому что в нем больше какой-то свободы, и легче было найти даже какие-то композиционные ходы.
Хорошо, а вот архитектор, когда работает над проектом, он тоже должен, или как-то вы используете эти какие-то приемы для вдохновления себя?
Ну, абсолютно точно такие же приемы, собственно, я читал о Великой Отечественной войне. Мы с Андреем, наверное, пересмотрели все фильмы, которые, все талантливые советские фильмы про войну. И точно так же идет работа над эскизом. Если Андрей лепит, я беру листок бумаги, карандаш и рисую, тоже работаю над этим образом. Конечно, первая идея была, может быть, он в чем-то был более монументальный, этот солдат, но сейчас, наверное, все сложилось. Вот второй эскиз окончательный, он, наверное, максимально точный, отражает все требования, все задачи, которые были перед нами поставлены. Также этот солдат моложе. Первый эскиз, это был более матерый такой, то есть вояк, mm-hmm. это уже опытный воин. Mm-hmm. То сейчас это юноша, такой необстрелянный, это более какая-то такая чувственная композиция.
Мемориал будет возводиться на народные деньги, да? Сейчас идет сбор. Российское военно-историческое общество объявило этот сбор через платформу dar.historia.rf. А как вы встретили новость о том, что неизвестный меценат, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал 150 миллионов рублей на мемориал?
С благодарностью.
Ну, вообще это обсуждается вот все последние дни вот на всех программах, я вот очень много об этом слышу, все об этом говорят, и мне хотелось, конечно, понять, что, ну, ваши какие были чувства?
Честно говоря, тут кто сколько может, я знаю, что там какие-то ветераны отдают по 2000, ну, кто сколько может, и для меня вообще это очень ценно, то, что, в принципе, люди... Ну, кто сколько может отдать, потом отдает денег, и когда я вижу сумму, которая собрана уже, меня это...
А сколько уже собрано?
Что-то уже в районе 200 миллионов, если mm-hmm. я не ошибаюсь, mm-hmm. и меня это каждый раз так подстегивает, я понимаю, что людям действительно эта тема важна, как какая-то ответственность, она усиливается, и mm-hmm. я себя стараюсь еще больше подстегнуть. Ну, моя задача сейчас вложить все силы в этот памятник.
А скажите, а сколько всего средств нужно на его возведение? Сметой занимаетесь не вы, да, конечно, или кто?
Ну, мы знаем какие-то общие суммы, но, в общем, тут нужно понимать, что вот эти 150 да, там, миллионов, это все-таки не нам деньги, то есть тут это не наша какая-то, эти деньги идут не на...
На вашу гонорар,
да? Не на нашу работу, в общем, потому что действительно мемориальный комплекс большой, и создание скульптуры только небольшая часть из общего финансового объема. И я вот согласен с Андреем, что, может быть, даже какие-то там 100 рублей, 500 рублей от... пенсионеры от участников Великой Отечественной войны, они, может быть, более ценны, чем десятки, сотни миллионов. Каждый рубль, каждая копейка важна. Вот здесь действительно этот проект, он призван объединить людей, чтобы все прониклись этой общей темой и вспомнили о Великой Отечественной войне. Mm-hmm. Тем более, грядет юбилей, 75 лет Победы, mm-hmm. такая дата.
Андрей, вы белгородец, да?
Да,
и да. У вас вместе с Константином есть уже несколько памятников в Москве. И в каких еще городах?
У нас достаточно широкая география проектов.
Больше 20 мы реализовали совместно уже памятников и в России, и за границей. Это и, вот и Салоники, Греция, и Ростов-на-Дону. И Грозные, и Чечни.
Самые крайние точки — это, наверное, вот греческие Салоники и Комсомольск на Амуре.
А на Поклонной горе в Москве у вас что установлено?
На Поклонной горе стоит памятник фронтовой собаке. Это, по-моему, это первая моя работа, да.
В каком году ее установили?
Если я не ошибаюсь, это был 12-й год, да.
Тогда вы тоже проходили конкурс?
Да, был конкурс. И так случилось. Но он не очень большой памятник. Но для меня это было очень важно.
Потому что в начале пути какого-то? Или почему?
Ну, мне очень хотелось, да, что-то установить. И мне кажется, что довольно удачная получилась композиция. И она, кстати, тоже находит отклик в сердцах людей. Я недавно там был, у собаки уже натерт нос, до бронзы стерта тонировка. И
Прижился он там,
да,
памятник.
Да.
Это приятно. Ну что ж, мы будем ждать создания Ржевского мемориала. Я напомню, что к 75-летию он будет установлен в селе Хорошево Ржевского района Тверской области. И пусть этот памятник будет любим народом. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии были скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Я, спасибо, Алла Волохина, со всеми прощаюсь. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.